Как я уже и говорил, Тирольский подкаст существует для того, чтобы знакомиться с интересными, клёвыми людьми. И любой человек, который живет в Тироле или который приезжает сюда отдыхать, может со мной связаться и предложить мне записать подкаст, если ему есть о чем рассказать. И вот сегодня у меня в гостях человек, который не постеснялся, написал мне в Фейсбуке, сказал, давай запишем, давай познакомимся, и я только за. У меня в гостях Ася с непроизносимой фамилией греческой. Кась, привет.
Привет.
Как звучит эта фамилия?
Если совсем-совсем правильно, она звучит как Хаджи там Янос.
Это, знаешь, такая скороговорка. Вот если ты вот пьяный, ты должен быстро произнести эту фамилию. Если произносишь, все хорошо. Если нет, то нет.
Да,
я даже не буду пытаться. Ася, давай не будем долго размусоливать вступление. Тирольский подкаст, 18-й уже эпизод. Поехали. Ася, еще раз привет.
Привет.
Слушай, расскажи в двух словах о себе, почему ты попала в Тироль.
Началось все с того, как однажды я съездила в языковую школу в Англию, и 3 недели спустя я решила, что я бы хотела съездить в Европу пожить на пару лет. Как раз я заканчивала бакалавриат на тот момент, начала учиться в магистратуре, и когда я начала узнавать, куда, как можно поехать, мне очень многие ребята сказали про Германию, про то, что у нас есть консульство в Новосибирске, ты легко получишь визу. И 2 года спустя я действительно получила визу, но это была виза в Австрию, потому что я нашла место аспирантуры.
Где, в каком университете?
В университете Инсбрука.
Ага, здесь вот у нас.
Да, в институте минералогии.
Минералогии. Что изучает эта наука? Mm-hmm.
Это наука о минералах.
Нет, это я понимаю. Нет. То есть, по сути, наука о камнях.
Да, как они произошли, химический состав, откуда они, из земной коры, из мантии. Наука помогает искать полезные ископаемые. Например, если мы видим много граната темно-красного пиропа, это означает, что где-то рядом есть алмаз.
Ого. И часто ты видела красные гранаты пиропы?
Часто. В лаборатории.
А вот так, чтобы на природу куда-нибудь и камни искать.
Я ездила, конечно, потому что проходят практики после каждого года, но именно сама практика в полях для меня было очень тяжело. Именно полевые условия, жизнь в палатке. Поэтому я поняла, что окей, мне нужно двигаться куда-то в сторону лаборатории.
Слушай, ну это прикольно, кому-то это даже очень нравится.
Да, есть много людей, кто в восторге, каждое лето ждет, когда наконец поля.
Да?
Угу.
Слушай, подожди, а геолог — это другое, да, немножечко, чем минеролог?
Немножко другое. То есть геологи в основном занимаются горными породами, складками, как образовалась именно конкретная горная структура.
То есть так и в глобальном масштабе.
Да, угу.
А минерологи — это те, которые, ага, то, что как произошел этот хребет, пофиг, а вот то, что
да,
тут вот лежит
это...
красный гранат,
а
это прям круто.
А как произошли отдельные минералы, что с ним происходило во времени?
Я, честно говоря, сейчас пытаюсь осознать, что... Я понимаю, что ну, есть такая наука, конечно, mm-hmm. но вот так встречаешь человека, который тебе может прям серьезно и долго рассказывать про камни, это круто, на мой взгляд. Хорошо, слушай, но ты поступила сюда в университет, или как это так произошло?
Да, я получила место аспиранта, и изначально это была рабочая виза. То есть я приехала сюда как исследователь и начала параллельно учиться в аспирантуре. То есть оформила рабочий контракт и потом с его помощью поступила в аспирантуру.
Рабочий контракт тоже где-то в университете или нет?
Да, в университете.
Неужели так просто получить рабочий контракт в университете? Я просто знаю, что работа в университете очень престижная, и многие хотели бы попасть туда работать, и я вот даже местный. И как-то так человек из Новосибирска, так это хоп и попал.
Я проходила обычный процесс собеседования, отправила резюме с рекомендациями, приехала сюда на личное интервью.
И чем ты занималась?
Я занималась очень похожей темой, это номинально безводные минералы. Но если в Новосибирске я занималась природными образцами, то здесь это были синтетические образцы.
А синтетические образцы — это искусственные выведенные?
Да, мы их выращивали сами в специальном приборе.
Слушай, я знаю, что можно выращивать специально драгоценные камни, в кавычках, чтобы их использовать в ювелирке, да, чтобы на этом зарабатывать mm-hmm. деньги.
Да, это те же приборы.
А, кстати. Это все то же самое. Mm-hmm. Ну, ты, по сути, этим и занималась, да? Вы выращивали драгоценные камни.
Нет, выращивали как раз минералы-спутники драгоценных. Вот как раз как гранат-пироп, который встречается вместе с алмазом, это минерал-спутник. И я выращивала те же самые номинально безводные минералы, чтобы посмотреть, в каких условиях, сколько воды в них попадет.
Зачем? Ну, просто реально мне идеально интересно.
На самом деле, глобальная цель всех минералогов — это понять, что происходит на планете, там, куда мы не можем добраться, что происходит в мантии, какие там процессы. И когда люди узнали, что там находится очень много воды, то вода, на самом деле, когда она попадает в систему, она меняет все. Ну, то есть глобальный вопрос — понять, что происходит.
Ну, то есть это такой, по сути, научная работа у тебя была, да, в лаборатории, mm-hmm. когда ты под руководством какого-то именитого профессора mm-hmm. делала какие-то вещи, за которые он хочет получить Нобелевскую премию. Ну, образно я сейчас
понимаю. Нобелевскую премию вряд ли.
На какую-нибудь премию в районе, в сфере минералогии? Есть же у вас какая-нибудь там, типа, Оскар минералогии?
Очень престижно считается публиковаться в Science или в Nature. Это,
ну, два да. известных.
Например, хотя бы вот это уже считается супер. Там, если ты кому-то говоришь, у меня две статьи в Nature.
Это два таких очень больших научных журнала, в которых
публикация... Да, в которые очень сложно попасть. Угу. Там строгий отбор.
Твой профессор публиковался в Nature?
Честно говоря, не знаю.
Как же ты так?
Как-то разошлись дороги после академии, то есть после аспирантуры я ушла в индустрию.
Другую,
и,
да?
Да, и не смотрела назад.
А, то есть ты ушла, это был контракт или тебя выгнали?
У меня закончился проект. То ага. есть он написал проект, получил под него грант. И так как это было не место самым финансируемым самым университетом, то он проект закончился, и все, и место пропало. И он мне с самого начала сказал, что учти, 3 года пройдет, и тебе нужно будет к этому моменту знать, что ты делаешь дальше.
Но это же в Австрии достаточно просто, когда ты уже достаточно долго здесь живешь, получить визу с открытым рынком труда и, в принципе, уйти просто дальше уже искать место.
Да, действительно так, но у меня в тот момент заканчивался не только контракт, заканчивалась виза практически в один и тот же месяц. И хорошо, контракт еще длился чуть-чуть, и мне дали визу на 3 года. Но я все равно очень волновалась, что если я сейчас ничего не найду, то меня точно выгонят, мне придется вернуться.
Слушай, ну выгнать не выгонят. То есть если ты сейчас угу. так теоретизируй, потому что чем больше ты здесь живешь, тем проще получать эту визу.
У меня уже была на тот момент виза с свободным доступом
ну,
на рынок.
Вот этот Rothweiss-Rothkarte, которая да. красно-бело-красная. Для тех, кто не знает, это по сути виза, но она выглядит как водительские права. То есть такая с фотографией, сверху написано Aufenthaltstitel и
да,
так далее.
Да, розового
это...
цвета на самом деле, да. а не совсем красно-бело-красно. Но проблем на самом деле не было бы. Сейчас, глядя назад, я понимаю, что я зря переживала. Угу. Даже если бы у меня сразу не было работы, я бы могла получать пособие какое-то время.
Ну да, да, ты же честно работала, платила за все там, отчисления, да. которые mm-hmm. необходимы. Когда человек ничего не знает, конечно, начинает нервничать, mm-hmm. когда сейчас уже все понятно. Ну, в принципе, ты как бы все удачно сложилось, ты уже нашла работу и сейчас работаешь...
Да, сейчас работаю в фармацевтической компании Sandoz, или Sandoz — это дочка компании Novartis.
Ну, то есть это, для меня это ничего не значит, может быть, для кого-то это название значит что-то, но это производитель лекарств, по сути, своей.
Да.
А какие в аптеке можно лекарства встретить компании Sandoz? Все?
Например, амоксициллин.
Не знаю.
Не знаешь, но это антибиотик очень широкого действия. Думаю, что почти каждый из нас когда-либо применял.
Может быть, это вещество, которое в каких-то там более красивых названиях, не?
Да, это название самого действующего вещества, но есть таблетки, которые так и называются амоксициллин, амоксиклав. Но Sandoz, который находится здесь в Тироле, в Кундле, они занимаются в основном производством антибиотиков. Mm. Они производят все антибиотики в семье пенициллинов и цефалоспоринов.
Скажи, пожалуйста, а как человек, который занимался камнями и минералами, попал в сферу фармацевтики? Там же тоже надо учиться.
Да, или... мой опыт до работы в Sandoz — это ну, совсем другое. Можно сказать, что я пришла в Sandoz вообще абсолютно без опыта работы. Я нашла в интернете место лаборанта, отправила на него резюме. Меня пригласили на это собеседование, я объяснила, что да, хорошо, я не знаю все методы, с которыми вы работаете, но я готова учиться.
И они так спокойно тебя взяли?
Они меня взяли.
Работник в большой компании, теоретически во всем мире, но где-то больше, где-то меньше, очень сильно защищен. И его, в принципе, выгнать достаточно сложно. Ну, то есть только действительно, если там серьезные косяки или действительно полная профнепригодность, которую легко доказать. А если человек вполне себе выполняет свою работу, хорошо ли, плохо ли, но выполняет. Его уволить невозможно. И вот у меня всегда в голове была такая история, что если я человека возьму, если ну, я себе на работу, то я должен быть на 100% уверен, что он крутой. А вот получается, что ты честно сказала, что типа у меня была похожая работа, но совершенно не такая же, и я готова типа учиться. Они спокойно взяли, действительно так вот.
Да, ну, кстати, в объявлении было указано, что опыт работы именно с этими приборами, он не обязателен. То есть они тоже рассчитывали на то, что хорошо, если придет человек с немножко другим опытом, это не страшно.
Ну и за меньше денежки, наверное.
Ну, кстати, потом, когда я начала работать, я узнала, что один мой коллега, он себе выторговал совершенно невыгодную зарплату. И когда
это невыгодно кому?
Для него.
А.
Мы с ним оба магистры, я получаю больше, он пошел, начал разбираться, ему сказали, что как ты себя вел на собеседовании, ты то и получил. Так что извини, дорогой. Ну.
Ага, то есть здесь тоже как бы так дифференцируется уровень зарплаты.
Да, то есть то, что указано в объявлении, это всегда абсолютно минимум, и можно спокойно торговаться.
Забавно, ты торговалась?
Я сказала, что я хотела получать не меньше, чем в университете, они мне сказали, что ой, это легко, и даже больше.
А, то есть просто вот так вот можно сказать, я хочу больше.
Можно сказать совершенно спокойно, что я считаю, что с моим опытом работы я имею право как минимум вот на такую
цифру. Слушай, ну, вот, наверное, вот здесь вот как раз прикольно, что ты работаешь в большой компании, потому что тебя собеседует по поводу зарплаты человек из другого отдела. То есть из отдела Human Resource. А ты работаешь с другими людьми. То есть если это маленькая компания, то тебя собеседует, как правило, руководитель. И он, когда ты скажешь, вообще-то я хорошо знаю типа дело и хочу получать больше зарплат, ну, будет тебе прям присматриваться. А тут, ну, вроде как, договорился с одним, работаешь с другими, и все типа хорошо, и типа никому не парит.
Ну, на том собеседовании руководитель отдела тоже был.
А.
Потому что они тоже участвуют в распределении бюджета, они знают примерные цифры. Да.
Ну, то есть ты покорила руководителя и...
Да, несмотря на то, что у меня не было опыта, я просто отвечала на вопросы так, как считала нужным. Например, меня спросили, как вы считаете в работе в лаборатории, что является самым важным? Я просто сказала, как мне казалось правильным, что важно, если что-то произошло, быстро решить проблему, выяснить, что именно и как ее можно решить, а не тыкать пальцем, говорить, что ты это сделал, ты виноват. И это действительно оказалось правильным ответом, как я сейчас знаю.
Прикольно. Я понимаю, ты уже достаточно давно там работаешь, то есть тебе все нравится, тебя все устраивает, и ты будешь продолжать работать. А есть какой-то карьерный рост или что-то такое?
Конечно, есть. Я с самого начала сказала, что я бы хотела в будущем как-то немножко продвинуться, а не оставаться лаборантом все время. Мне сказали, что без проблем, как только ты всему научишься, можно будет перейти, например, на позицию зафлаба, что и произошло 3 года спустя. Потом я стала работать заместителем менеджера лаборатории, то есть это еще ступенька выше. Сейчас я работаю в отделе, который называется Quality Assurance. Он находится над контролем качества. Это отдел, который...
Контролирует отдел по контролю качества.
Да, который подписывается под этими всеми результатами, который готовит документы, уже отвечает за результат. Не за производство этого результата, а за его верность, достоверность.
Слушай, ну это действительно ответственная такая должность. Я правильно понимаю, что все лекарства без исключения проходят вот этот вот контроль качества, ну потому что это вроде как зависит от человеческой жизни.
Да, потому что это закон. Не каждая серия, допустим, за месяц компания произвела 100 серий определенного продукта, они могут тестировать не каждую именно, а, допустим, каждую десятую.
А что значит серия продукта?
Есть определенное количество порошка, из которого изготавливаются таблетки, и из них получается, допустим, 10 тысяч таблеток. Вот это одна серия.
То есть замешали порошок, из этого порошка получил 10 тысяч таблеток, все, это серия.
Это
и
серия.
Потом следующее ведро с порошком, это следующая
это
серия. Ага, ну то есть кто-то считает сериями, кто-то ведрами. Не будем вдаваться прям глубоко в подробности, потому что любое производство завязано на куче людей, на куче разных условий. Смотри, ты сейчас живешь в Тироле.
Да.
И, в принципе, компания, в которой ты работаешь, она достаточно большая, и если вдруг тебе предложат поработать где-то в другом месте, ты согласишься?
Да, я соглашусь. Я на самом деле согласилась.
Да?
Потому что мой муж, который грек, он нашел работу в Гамбурге, и я буквально...
Через некоторое время ломанешься в Гамбург.
Угу.
Хорошо, это, ну, город побольше, чем весь Тироль.
Да.
Слушай, ну это прикольно. Муж грек?
Муж грек.
Ого. И как вы с ним познакомились?
Мы с ним познакомились на работе.
А, банально так.
Банально. Но те, кто работает с Андо, у них самый большой шанс это познакомиться с кем-то на работе.
А что, прям много работы?
Много работы, плюс я езжу в один конец 45 минут. Это, считай, ну, весь день плодотворный проходит на работе.
45 минут. Не, ну это еще ничего, я в Москве 2 часа в одну сторону добирался.
Но для тирольцев это неприемлемо. То есть, если ты ездишь куда-то больше, чем полчаса, переезжай.
А что ты не переехала? В Кундаль.
Потому что я из Новосибирска, это все-таки еще большой город.
Может, для тебя как-то не имеет значения.
Я бы не хотела жить именно.
А где ты сейчас живешь?
В Инсбруке.
А, ты в Инсбруке живешь. Слушай, я наоборот говорю, что в Инсбруке жить типа так себе, потому что куча народ, куча туристов, поэтому лучше выбрать какой-нибудь небольшой сателлит рядышком, чтобы там спокойно существовать.
Ну, я думаю, просто вопрос приоритетов. Плюс у меня еще тогда не было машины. И у меня все друзья знакомы были в Инсбруке. То есть после 3 лет в Инсбруке переезжать в какую-то деревню, общаться, по сути, после работы опять с коллегами.
А там в Кундле, в принципе, этот фармацевтический городок, что ли?
Если посмотреть на карту, то Сандо составляет где-то 1/3 от всей деревни Кунды.
Ну, понятно. Все остальные живут там, в принципе.
Да, очень много живет там. В Куфштайне вообще очень много ребят
живут. Если что, Куфштайн — это второй по величине город в Тироле, находится на границе с Германией. Ну, я так, на всякий случай делаю такие помарочки.
Ребята говорят, что вот пошел в клуб, знаешь, кого встретил? Всех с работы встретил.
Ну, в принципе, тоже неплохо. Надо тогда аккуратнее себя вести, нельзя прям это в отрыв уйти.
Да, то есть смотреть, чтобы на столе не танцевали, просто ну, хотя бы на стуле.
В Мюнхен ездить, в Мюнхен?
Многие ездят в Мюнхен.
Ночью удобно, сел на электричку, час, и ты там, можно затеряться в толпе, потанцевать на столе и вернуться домой. Я, по сути своей, никогда в жизни не работал на каком-то большом производстве, где я вот должен изо дня в день, из года в год выполнять какую-то вполне себе понятную и прогнозируемую работу. У меня все это было всегда какой-то экшен. Элемент неожиданности у меня присутствует всегда. И действительно, мне интересно узнать мнение человека, который выбрал путь работать на большом производстве, на заводе, по сути своей. Собирать не машины, а собирать лекарства. И ты, в принципе, довольна.
Да, я довольна. Я много раз думала о том, если бы у меня был свой бизнес, что это было бы? И было бы ли это лучше, чем работать на кого-то? Я понимаю, что на данный момент мне как-то немножко не хватает мотивации, дисциплины.
Заняться своим бизнесом.
Да, а когда работаешь на кого-то, у тебя четко есть список задач, когда, к какому моменту тебе это надо закончить.
Ну, опять же, ты не думаешь о том, что ты получаешь зарплату, которую ты можешь тратить. Не надо тебе думать о том, что у нас не прибыль, а оборот. За этих денег надо заплатить туда-сюда, 5-10, останется 3 копейки. Ага.
Из этих 3 копеек еще надо что-то отложить на 3-й год социальной страховки.
Да. Но, в принципе, ты никогда не думала именно о собственном деле каком-то. Как правило, люди открывают бизнес в той сфере, в которой либо хобби, либо профессиональную деятельность. Ну, то есть, как бы вырос из работы на дядю и, соответственно, в этой же сфере открывают. Просто я не могу себе представить частного предпринимателя, индивидуального предпринимателя в сфере минералогии.
Я тоже, если честно.
Да, тоже не можешь.
Ну, последний год я очень сильно увлеклась выпечкой. Я поняла, что вот это, возможно, было бы что-то, где я могла бы себя реализовать именно как бизнес. Но это все очень-очень сложно, когда стал узнавать, как открыть свой бизнес.
Тем более, ты сейчас приезжаешь в Гамбург, там вообще другая история.
Да, там другие законы. Я узнала, что просто так, не имея образования, этого сделать нельзя.
В кулинарии, наверное, нельзя.
Потому что это регламентируется законом. Это не так, что я там пишу программы, я айтишник, спокойно пошла, зарегистрировалась, начала работать.
Ну, вообще, в принципе, в Австрии такая история, что все подобные вещи, они очень регламентированы.
Да.
И если ты хочешь открыть свое дело, ты прям должен быть прям профи в своей сфере.
У меня были идеи пойти узнать, можно ли научиться этому, потому что, оказывается, очень много есть людей, кто уже, будучи взрослыми людьми, понимает, что я хотел бы заниматься совсем другим, и они начинают учиться параллельно со своей основной работой. Есть еще вариант открыть с кем-то, кто уже имеет образование кондитера. Но если я подрабатываю по выходным, пеку, там, украшаю тортики, и еще кто-то вместе со мной работает, то, получается, мне уже даже этих 3 копеек не остается.
Ну, логично. А можем где-то посмотреть твои тортики-то?
Можно в Инстаграме.
Так, отлично. Мы оставим ссылочку в описании, чтобы люди посмотрели на твой Инстаграм, посмотрели на тортики, попрощались с фигурой.
Да, я в основном занимаюсь капкейками. Это такие мини-маффины.
Кексики?
Да.
Вот, маффины, капкейки, кексики. Нет, слушай, это здорово на самом деле. А муж как воспринимает твое увлечение?
Он мне постоянно говорит, когда ты уже начнешь еду готовить?
А кто у вас в семье готовит?
В основном я.
Ну, все-таки видишь.
Голодный он не сидит. Понятно. Он говорит, что я приветствую.
А, кстати, на каком языке вы сейчас в дом разговариваете?
На английском.
На английском? То есть ты знаешь английский лучше, чем немецкий?
Я бы сказала, что немецкий чуть-чуть лучше, чем английский, потому что немецкий все-таки в обиходе язык номер один, на работе.
Какой ты язык всю жизнь учила?
Английский.
Всегда английский. Ну, это логично, я тоже самый абсолютно один в один, и когда я сюда переехал, я же вообще не бэниме. А ты по-другому, да, как-то? Ты все-таки готовилась к переезду в немецкоязычный мир?
Да, первый вариант был — это Германия, и я готовилась именно к переезду в Германию. Я начала ходить на немецкий, когда поступила в магистратуру. И я и себе, и другим говорила, что ну это просто хобби, там появилось свободное время, мало ли, может, потом пригодится. И так получилось, что пригодилось.
Ну, это понятно же, пригодилось-то понятно куда. Слушай, как я знаю, я могу ошибаться, но обучение в Германии, оно платное. И здесь Австрия очень выгодно отличается, потому что здесь образование бесплатное.
Не совсем бесплатное.
Ну, если сравнивать, то бесплатное. Да, там 200 евро ты платишь какой-то взнос, или там сколько, 300 в семестр.
Если сравнить Россию, это... Ну,
не-не, я сейчас про Германию.
Германия?
Я в Германии, там, по-моему, прям... Ну,
про
там...
Германию не знаю, если честно.
Не знаешь? Надо будет посмотреть, потому что я тоже не знаю. Но, по-моему, там как раз очень платное образование, прям очень платное, и там надо прям много денег иметь. А здесь вот ты платишь взнос какой-то. Ну, по сути, я прав, да? То есть 200-300 евро ты там платила, да, в семестр?
Мне кажется, больше. Но в любом случае, так как я еще работала, я все эти деньги могла вычесть из налогооблагаемой части зарплаты.
А,
и это было вообще замечательно.
А, ну да, слушай, это хорошо.
Потому что у меня учеба связана с работой напрямую. Была.
Угу, была, а сейчас-то нет. Угу. А, ты закончила, кстати, аспирантуру-то?
Я не закончила аспирантуру. Потому что закончился проект, мне оставалось дописать саму диссертацию. И сразу же после этого началась работа в Сандо. И я просто приходила домой абсолютно убитая. Я понимала, что у меня нет ни времени, ни мотивации. Я вообще не понимаю, зачем мне это делать. Как, пока я искала работу, я столько раз слышала фразу: ну, все замечательно, но вы для нас немножко переквалифицированы. Mm-hmm. И когда я думала, что хорошо, я это слышу с магистерским дипломом, а что я буду слышать
с кандидатской?
С кандидатской.
Да, и не скроешь же главное.
Да.
Слушай, ну вот здесь вот ты, может быть, даже очень правильно поступила.
Обычно реакция людей: ты не хочешь сейчас дописать и защититься, ты не хочешь закончить, но все-таки начала и там и практически довела до конца. После того, как я поняла, что все, я это доделать не буду, у меня свалилась огромная гора с плеч, и с того момента я не жалела ни секунды. У меня, наоборот, чувство вины из-за того, что я не жалею.
Слушай, а вот такой тебе вопрос. А не жалко тех, вот сколько ты отучилась? 8 лет, получается? Вот на профессии, на которой, с которой ты вообще, в принципе, не будешь больше никогда иметь дело. Мы разговариваем, и я вот размышляю вот над собственным бизнесом, да? Ага, в принципе, минеролог может открыть небольшое производство драгоценных искусственных камней и заняться ювелиркой, например.
Ювелирка тоже не так просто.
Там нет, понятно, что не так просто. Естественно, не сама ты будешь это делать украшения, просто ты будешь поставлять искусственные камни драгоценные кому-то, кто занимается ювелиркой, и на этом зарабатывать деньги. У тебя как раз знаний прям достаточно для этого. Ну вот, допустим, наш известный, знаменитейший Даниэль Сваровский. Он уехал из Чехии, где богемское стекло, вот это вот то самое, приехал сюда, назвал это по-другому, назвал это кристаллами Сваровский, и сейчас это один из мировых лидеров производства драгоценного стекла.
Но это стекло, то есть
это абсолютно
драгоценные минералы.
Именно, вот в этом вся соль, что человек продает просто стекляшки, а ты же можешь... основываясь на своих знаниях, производить не стекляшки, производить полудрагоценные камни, выращенные искусственно.
Например, институт, в котором я работала в Новосибирске, он занимается этим в том числе.
Профессионально?
Да.
И?
Выращивают алмазы на продажу не только в ювелирной индустрии, но и, например, для лазеров. То есть очень много есть сфер, куда, где нужны кристаллы определенного качества. Честно говоря, не знаю, смогла бы я так сходу конкурировать с такими...
Так не надо тебе конкурировать, найди свою сферу. Ну, просто я к тому, что понятное дело, что с мастодонтами никто не будет никогда конкурировать. Но то есть то, что ты там, допустим, в каком-то небольшом гараже, по сути, в кавычках, открываешь производство, выращиваешь там алмазики и говоришь, что типа алмазики Атаси, или там как-то, не знаю, позиционируешь это таким вот образом, что вот я индивидуальный предприниматель, и я вот делаю вот такие вот вещи, и мои алмазики вы можете посмотреть вот конкретно вот здесь.
Мне пока идея с выпечкой как-то ближе, кажется.
Но, в принципе, ты подумай, может быть, назвать фирму по выпечке как «Алмазики Атаси».
Хорошая идея.
Ты для того, чтобы поступить в университет, стать работать, ты должна обязательно сдать необходимый уровень знания немецкого. Это B2. Я несколько раз уже говорил, что есть три ступени знания немецкого. Это A, B, C, C – самая высокая, и каждая буковка делится еще на две части. всего 6 ступеней. Для того, чтобы учиться в университете, нужно, по-моему, B1.
Да.
И, в принципе, сдать его, ну, не так просто, потому что это уже так, свободно разговорный.
Ну, не то, что свободно разговорный, но хотя бы понимать нужно почти
много.
Всё, много. Я сдала, когда приехала сюда, мне говорил профессор, что по поводу языка не волнуйся, ты будешь все делать на английском, немецкий не потребуется. Как только я пришла подавать документы, мне сказали, так, а где сертификат немецкого? И университет тоже проводит специальные экзамены по немецкому для тех, кто хочет учиться, у кого нет никакого сертификата.
Ну, просто я к чему? Немецкий немецкий и австрийский немецкий — это, по сути, свои немножечко две разные истории.
Да, абсолютно разные, потому что в Новосибирске, конечно, нам преподавали классический немецкий. И когда я приехала сюда, я не понимала сначала вообще ничего. Я думала...
Какой демотиватор, да?
Да, я хожу на немецкий 2 года, я занимаюсь, делаю домашку, я приезжаю сюда, не понимаю ни слова. Что вообще я учила эти последние 2 года? Плюс на работе у меня были коллеги из Италии, и немцы, и австрийцы, и все говорят на своем диалекте. И примерно через 1.5 года я почувствовала, что произошел какой-то качественный скачок, я начала понимать именно тирольцев, именно местных. То есть немцев я понимала сразу, так как это тот же самый классический северный немецкий, но с австрийцем было намного тяжелее.
У меня жена все время работала в Гёте-институте. Она всю жизнь работала с немецким языком. У нее очень-очень-очень хороший. Дорогие друзья, вы можете послушать 3-й эпизод подкаста, где я с Катей разговариваю. Она все время работала в Гёте-институте, и к ним пришла устраиваться девочка, которая сказала, что я работала в австрийском посольстве, и очень прошу вас не смеяться над моим немецким. И там вот эти вот все... Я понимаю, для людей, которые сейчас язык не знают, и для них это абсолютно просто набор звуков, то для тех, кто язык знает, сразу разница видна прямо очень колоссально. Так что теперь тебе нужно будет избавляться от этих пшеканий-кшеканий. Вот этот звук.
Такого у меня нет, кстати. Но я думаю, что они будут делать скидку на то, что я
всё-таки
из Австрии. Плюс у меня сохранился более-менее Хохдойч, то есть я старалась специально не добавлять диалект, потому что мне очень много...
Это невозможно, ты же с австрийцами общаешься.
Ну да, сейчас я от них, конечно,
нахваталась
много всяких полезных слов, которых в Хохдойч, например, нет.
А какой сейчас у тебя уровень языка? Ну, на твой взгляд, я понимаю, ты сейчас давно не сдавала.
Я сдала на австрийский сертификат USD в 2012 году, у меня был тогда C1.
Ого, то есть сейчас у тебя практически все хорошо.
Да,
хорошо. Я... Могу сказать, что у меня, конечно, с немецким не все идеально, но при этом я ненавижу учиться. Я не хочу больше учиться, сдавать экзамены. Экзамен вообще для меня стресс. Я даже, может быть, готов учиться, но не готов сдавать экзамены. Но мне это необходимо будет там, в будущем для того, чтобы получать гражданство. Но это еще не скоро. Слава богу, не скоро. Вот, но, конечно, это чем старше становлюсь, тем больше у меня неприязнь к этому. Я сейчас тут понимаю, что сейчас сын пойдет в школу. Ну, опять же, в ближайшем будущем. Мне с ним заново все это придется изучать.
Ну, повторение, мать учения, тоже что-то хорошее в этом можно найти. Нет?
Ну, не люблю я это, в общем. Слушай, давай немножечко сейчас перепрыгнем с тем на тему по поводу твоей женитьбы. У меня в голове идет такое, что очень сложно построить хорошие отношения с иностранцем, потому что у вас разный бэкграунд, разный жизненный опыт, выращенный в разных странах, с разным культурным подтекстом и так далее, и так далее, и так далее.
Мы смотрели разные мультики в детстве.
Родители смотрели разные фильмы классические, да, то у нас там советские, там, 3+2, я образно сейчас первый попавшийся в голову, все, а они смотрели свои греческие. И по сути своей это достаточно сложно строить свои отношения с иностранцами.
Я думаю, зависит еще от того, откуда человек, потому что у нас с греками, вообще с балканами очень много общего. Начиная, например, с религии, то есть греки тоже православные. А для греков очень важна семья, так же, как и для нас. Для австрийцев, например, ну, скажем, свадьба для австрийцев такого какого-то особого значения не имеет. Можно жить годами, иметь 2-3 детей и не быть женатыми. Греки очень открытые, гостеприимные, то есть, мне кажется, это прям прямая параллель с нами. Хотя русские... Считается, что русские не такие открытые, такие угрюмые, люди закрытые, ходят по улицам, но если познакомиться поближе, то...
Ну, та знаменитая русская душа, которая развернулась.
Да, сразу
развернулась,
тебя
да.
приглашают на чай в тот же день, на ужин.
Слушай, я сейчас вот размышляю, что на самом деле действительно с иностранцем строить отношения в стране, которая для обоих является иностранной, то есть, допустим, вот он из Греции, ты из России, вы встретились в Австрии, это намного, ну, проще, потому что вы как бы вместе дружите против социума. Ну, я в кавычках, понятно. Дома, я спрашивал, дома на каком языке вы общаетесь?
На английском.
А, ну да. А он? У него что с немецким?
Ему очень не нравится немецкий, именно как он звучит. И он противится. Но все равно как-то где-то что-то услышал по телевизору. Потихоньку происходит изучение. И ходил на курсы, но ему настолько это не нравится. И...
Ну, забавно, а что он это? Как это, знаешь, это та самая мышь, которая плакала, но ела кактус.
Да, приходится тихонечку есть.
А почему он переехал из Греции? Ну, потому что работы нет, да, там?
Да.
Кризисная вот эта история до сих пор, да?
Ну, считается, что греки ленивые люди. На самом деле, очень многие греки работают на двух работах. Они работают по сезонам. Они работают все лето без выходных. И при этом у них зарплаты понижаются. Естественно, видя все это, видя, что они кучу денег выплачивают Евросоюз, возвращают долг, жизнь в стране не становится лучше, очень много греков уезжает.
Твой муж вот этот яркий пример.
Да, он как раз уехал просто от этой экономической ситуации.
У вас же была свадьба, все как положено, да?
Да.
Слушай, опять же, стереотипно, мы сейчас будем мыслить думами, да, вот эту вот традиционную российскую свадьбу вот с морем водки и двухдневная. И у меня в голове стереотипная греческая свадьба, где там вся Греция съезжается на свадьбу. У вас какая была?
Вообще далеко от стереотипов.
А где была, кстати?
Свадьба была в Греции, в его родном городе. Он сам из города Лариса, это на континенте. Недалеко от Салоников. У нас было 50 человек на свадьбе. И так как это выпало на воскресенье, то...
А почему воскресенье? Это суббота, что традиционно?
Традиционно суббота, но в ту субботу нам не рекомендовал священник жениться, потому что там какие-то другие мероприятия проходили в церкви.
Ого, то есть вы еще прям в церкви венчались?
Да, венчались.
Прикольно. А православные это все как положено? С коронами над головой стояли свидетели или что, или как там?
Ну, греков немного по-другому, у них нет корон. У них есть что-то типа венков, но некие, тоже корона.
Некие короны, да.
И эти венки связаны между собой ленточкой. Mm-hmm. И они меняются местами три раза, естественно. И эта ленточка, она символизирует связь людей друг с другом. И когда венки меняются местами, она как бы запутывается сама в себе и связывает людей еще сильнее.
Это еще символизм такой некий. Окей, круто, да. Прикольно.
Именно поэтому я хотела венчание. Я на самом деле... Даже не была православной еще тогда. То есть мне пришлось для этого сначала принять православие.
Прикольно. Нет, слушай, это прям здорово-здорово. Я все истории про греков беру из фильма «Моя большая греческая свадьба». Я понимаю, что этот фильм подпортил восприятие других людей о греках. Я думаю, что греки не очень любят этот фильм.
Да, очень много стереотипов именно родом из этого фильма. Я думаю, что надо сделать еще скидку на то, что это фильм про греков, которые живут в Америке. И они остались как бы законсервированы вот в этом состоянии.
Как родители твоего мужа отнеслись к тому, что он берет в жены не гречанку, а вот даже не европейку, а вот и откуда-то из далекой Сибири?
Абсолютно спокойно. Греки хорошо относятся, кстати, к русским, очень любят. Там люди приезжают как туристы. И они увидели, что я... неплохой человек, и они были очень рады.
Твои родители как?
Мои родители вообще на седьмом небе счастья, потому что мне было тогда уже 30 лет. Уже все, поезд отъехал 2 года назад. Считается же, 28 — это такая граница для женщин. И дальше после 28 идет уже все по наклонной.
Я тут недавно был у врача, я говорю, что, типа, ну вот, мне уже 36, как бы пора следить за своим здоровьем, типа, вот, начинать. Она говорит, ой, ты еще молодой, юный, господи. И как-то вот австрийцы к этому относятся реально попроще, то есть это у нас там это после 25 все, пора увядания, а здесь вот жизнь после 30 только начинается,
нет,
по сути, взрослая.
Абсолютно все равно. Мне кажется, даже у них этот маятник уже качнулся немножко в другую сторону, потому что сейчас все больше и больше есть больше концепции 30 — это новые 20, что мне всего лишь 30, и мне еще все впереди. Я согласна с тем, что это не конец жизни, и можно и профессию поменять, и уехать вообще там на другой континент, но все равно, даже согласно статистике, очень много решений человек должен принять до 30 лет.
Но, в принципе, смотри, ты, как бы, я как понимаю, приняла прям много-много решений. То есть переезд в другую страну — это стресс. Кстати, как ты его перенесла? Потому что я знаю, что когда много хороших друзей, опять же, бэкграунд, тут ты по щелчку все это выключаешь и начинаешь жить в другой стране. Это как ты перенесла этот?
У меня был в самом начале такой шок от всего того, что надо сделать, собрать документы. Причем свидетельство о рождении надо новое, а я сейчас нахожусь в Австрии, надо кого-то искать в России. И все эти проблемы, они настолько перекрыли первые ощущения, что первый месяц я даже не понимала, что произошло. Потом, конечно, я заметила, что хорошо, там с коллегами я могу в пятницу куда-то сходить вечером, но на этом все. И какой-то мой привычный образ жизни, что все время какая-то движуха.
А здесь ты вообще позвали, человек большого города?
Да, да, мне хотелось бы именно жить в большом городе. Даже смысл не в том, что я хочу каждый день ходить в кино, в театр, там, на дискотеки, а просто знать, что если что, я могу в любой момент пойти и чем-то заняться.
То есть это та самая возможность, которой можно и не воспользоваться.
Да.
Один раз в другую страну — это стресс. И когда все наладилось, наверное, потом уже еще раз переезжать в другую страну, наверное, попроще будет. Вот, я как понимаю, вы вдвоем вообще даже не паритесь.
Он не парится совершенно, потому что у него за эти 3 года особо никак не увеличился круг друзей. У меня, наоборот, я уже в Австрии 9 лет. У меня сейчас столько связей, столько друзей, постоянно что-то происходит. И у меня как раз настал тот момент, когда я понимаю, что окей, я сейчас от всего этого уезжаю, начинаю опять с нуля. Мне, наоборот, вот этот второй переезд сложнее, чем первый.
Подожди, а тебе год остался ли-то до гражданства?
У меня уже есть гражданство.
А, у тебя есть уже гражданство?
Его можно получить через 6 лет.
А в Россию ты как ездишь?
Делаю визу. Конечно, напрягает. Многих людей, например, кто расспрашивал меня про гражданство, мысль, что выход из своего собственного гражданства и потом необходимость ездить по визе, это абсолютно неприемлемо.
Почему?
Не знаю почему, но, на мой взгляд, паспорт — это просто документ, бумага, в которой записаны какие-то мои данные. Это никак не меняет идентичность, самоощущение, культурный бэкграунд. Это ничего не меняет.
Я часто в интернете встречаю какие-то истории от мигрантов, которые переехали в свое время когда-то куда-то в Европу, в Америку или куда-то в другие места, которые говорят о том, что их знакомые типа называют их, ну, в кавычках, предателями, что типа вот я предал, вот ты такой плохой, типа уехал за колбасой и так далее, и так далее, и так далее. Среди моего круга друзей таких людей нет. И для меня как бы это все немножечко искусственно и где-то не при мне, недалеко. У тебя есть такие примеры?
У меня тоже нет таких знакомых. Может быть, мне люди просто стесняются сказать в лицо. Может быть, они как-то сами выпали из круга общения. То есть сейчас, конечно, друзья, которые остались в Новосибирске, контакт я поддерживаю далеко не со всеми.
Ну, сейчас вообще, на самом деле, проще поддерживать контакт в всех социальных сетях. То есть ты можешь годами не общаться, но при этом прекрасно знать, что у человека происходит в жизни.
Ну, круг общения меняется сам по себе, даже если остаться в Новосибирске.
Ну, конечно, ты же растешь, ты же меняешься, у тебя появляются новые интересы, новая работа, новые там планы. Конечно, там ты не будешь общаться со
школьными своими друзьями.
Да, которые... А, кстати, много у тебя друзей со школы осталось? У меня ни одного.
У меня 3 подруги со школы. Несмотря на то, что мы видимся редко, хорошо общаемся. Они были на моей свадьбе, я была на свадьбе одной из них.
Слушай, а вот у мужа твоего там дом в Греции, да? То есть, в принципе, вы ездите отдыхать...
У его родителей, да, есть дом.
Куда вы ездите отдыхать?
Банально, но в России и в Греции.
Ну, банально. На лыжах стоишь?
Нет.
Вообще, да? За 9 лет так и не встала на лыжи?
Не встала, но как-то не пошло. Я думаю, что мой рост немножко сыграл определенную роль.
А какой у тебя рост?
У меня 1,82 метра. Я пробовала, делала курсы там с ребятами, просто с знакомыми ребятами, кто очень хотел меня научить. Я все время падала и подворачивала лодыжку. Поняла, что нет, надо учиться, пока ты ребенок, когда ты вообще ничего не боишься, а во взрослом состоянии уже тяжело.
А когда вы планируете переезжать в Гамбург?
Он уже на самом деле переехал.
Ага, вот. То есть прямо вот сейчас?
Нет, мне нужно доработать 3 месяца на работе, и после этого я переезжаю, то есть это конец января.
То есть 2020 это прям вот переходный период?
Да.
Тогда... В следующем году будет 2-й сезон, и я предлагаю в конце следующего года связаться по сети и записать еще один подкаст о жизни в Гамбурге. Как оно тебе после 9 лет жизни?
Да, с удовольствием. Я думаю, что у меня будет куча материала.
Новых историй.
Новые истории, сравнение Австрии с Германией, какие-то вещи, о которых я даже не задумывалась.
Поэтому давай к следующему году свяжемся и запишем подкаст о том, как ты живешь с греком теперь в Германии.
Все, договорились.
Дорогие друзья, слушайте нас везде, где слушаете подкасты. Мы есть в Google подкастах, в Apple подкастах, в Кастбоксе, в Яндекс.Музыке. Есть канал на YouTube, куда я тоже выкладываю аудиоверсии подкастов. Подписывайтесь на наши социальные сети в Фейсбуке, ВКонтакте. Есть канал в Телеграме. Обязательно оставляйте какие-то комментарии, потому что Они очень важны. Кстати, тут недавно начали писать австрийцы, которые изучают русский язык, которые вот благодарят, и это прям очень-очень приятно. Спасибо огромное, Ась, что пришла, что нашла время.
Спасибо, что пригласил.
Да. Дорогие друзья, это был Тирольский подкаст. Всем пока.
Пока. We'll be right back.